концерн British Petroleum продолжает прилагать все силы для ликвидации экологической катастрофы в Мексиканском заливе. Хамовнический суд Москвы продлил до 17 августа срок ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Кемеровской области, по поступающим сообщениям, начинаются стихийные митинги шахтеров, недовольных небезопасными условиями своего труда. Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе программы. Это главная тема этого часа. В Мексиканском заливе продолжается утечка нефти. Как заявил президент США Барак Обама, за нанесенный ущерб окружающей среде должна заплатить нефтяная компания British Petroleum. BP уже признала свою ответственность за случившееся и обещала компенсировать нанесенный ущерб. Из Лондона сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Одна из крупнейших нефтяных компаний мира, British Petroleum, живет сейчас в ожидании огромного количества судебных исков, которые должны обрушиться на нее в ближайшее время. Сотни юристов в Америке и Европе заняты их составлением. Уже первая прикидка, ожидающая компанию выплат, поражает воображение. Эксперты отмечают, что только за ущерб, нанесенный рыбной промышленности штата Луизиана, British Petroleum придется заплатить не менее 2,5 миллиардов долларов. А сумма ущерба, нанесенного туристическому бизнесу штата Флорида, может превысить 3 миллиарда. Сотни миллионов придется заплатить по искам семей погибших и получивших увечья во время катастрофы. Конечно, определенную долю убытков, которые понесет British Petroleum, покроют страховые компании, однако страховки составят не более 1,6 миллиарда долларов. И это при том, что выплаты, которые предстоят British Petroleum, могут достичь фантастической суммы в десятки миллиардов долларов. Сейчас сумму окончательной компенсации не берется определить ни один эксперт. Для сравнения, очистка берегов Аляски после неизмеримо меньшей экологической катастрофы в 1989 году обошлась компании ExxonMobil в 4,1 миллиарда долларов. Нужно учитывать и тот факт, что ежедневно борьба с утечкой нефти обходится British Petroleum в 6 миллионов долларов. Кроме того, бурение каждой из новых подводных скважин, которые должны перенаправить утечку нефти и фактически перекрыть ее, обойдется British Petroleum в 100 миллионов долларов. Так что неудивительно, что в британской прессе заговорили о возможном банкротстве British Petroleum. Эксперт по вопросам энергетики и окружающей среды Королевского института международных отношений Джон Митчелл в интервью «Радио Свобода» отмечает, что общую сумму ущерба, нанесенного катастрофой в Мексиканском заливе, назвать сейчас можно только очень приблизительно.
Еще слишком рано определять стоимость нанесенного ущерба, поскольку мы не знаем двух вещей. Мы не знаем, какое количество нефти окажется на берегу, пока что ее там немного, и не знаем, когда будет остановлена ее утечка. Без знания этого невозможно подсчитать конечные убытки. В сообщениях прессы мне попадалась цифра в 6 миллиардов долларов. Возможно, конечная стоимость будет выше, возможно, ниже, трудно сказать.
Однако в прессе поговаривают о возможном банкротстве British Petroleum из-за этих огромных выплат. Насколько это вероятно?
Это смешно. Рыночная стоимость British Petroleum – 150 миллиардов долларов. Прошлый год компания завершила с прибылью в 20 миллиардов. По сравнению с предстоящими BP финансовыми проблемами, это более серьезные цифры. Честно говоря, меня гораздо больше волнует не вопрос финансовых трудностей BP, они серьезные, но преодолимы, а влияние этой катастрофы на политику американского правительства в деле шельфового бурения нефти. Лично я не верю, что американское правительство вообще запретит шельфовое бурение. Но наверняка оно введет более строгие правила, регулирующие бурение, чтобы предотвратить то, что произошло в заливе.
Говорил эксперт по вопросам энергетики и окружающей среды Королевского института международных отношений Джон Митчелл. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
К месту аварии в Мексиканском заливе стянуты сотни судов. Работами по прекращению утечки нефти и ликвидации ее последствий заняты тысячи людей. О том, как специалисты пытаются устранить утечку на дне при помощи дистанционно управляемых аппаратов, работающих на глубине 1,5 километра в условиях огромного давления и низких температур, мой коллега Валентин Барышников поговорил с Владимиром Рапопортом, главой американской компании, занимающейся установкой и проектированием морских буровых платформ и инфраструктуры морских месторождений.
В общем, это в какой-то степени как космос. Вы оперируете устройствами, открываете заглушки, и вы их не видите. Все это происходит с помощью роботов, как маленькие подводные аппараты, у которых есть руки, специально приспособленные, скажем, открывать-закрывать скважину или просто наблюдать за скважиной. Когда пытаются заглушить скважину, это всегда занимает дни и недели. Обычную скважину на земле. Когда происходит выброс, это серьезная проблема, и она всегда требует времени. При том, что на земле у вас есть значительно больше вариантов. Так что тот факт, что это продолжается сейчас уже почти 3 недели, это не необычно. Необычным является этот сам выброс, потому что ничего подобного в промышленности в Америке, во всяком случае, не было с 69-го года. Вся эта схема бурения, открытие-закрытие скважин, аварийные заглушки, все это чрезвычайно хорошо отработано, и что-то далеко ходить за примерами. Вы помните ураганы Катрина, Рита, они были значительно сильнее, чем все, что когда-либо было в Мексиканском заливе. Но даже при этом ни одна платформа не разлила нефть. Если вы представите, что у вас скважина на Луне, из нее бьет нефть, и вам надо послать туда аппараты, которым вы шлете сигналы, и они что-то делают. Это все напоминает игру детей на видеомашинах, потому что они смотрят на этот экран и быстро-быстро пальцами направляют этот маленький аппарат направо-налево-вниз, накручивают, раскручивают гайки. Надо думать, как этот аппарат, и принять во внимание течение, и принять во внимание то, что у этого аппарата сзади гидравлический шланг часто, который может запутаться во всех этих поломанных кусках труб и платформ. Так что это все происходит очень медленно. Когда уже это все началось, закрыть это очень сложно. Грубо говоря, потому что сломался кран. Представьте себе, что у вас есть дома водопроводная труба, которая обломалась, и из нее течет вода.
Есть вероятность того, что ее вообще не смогут закрыть?
Нет, такой вероятности нет. Это точно перекроют, потому что самый худший вариант – это сейчас они бурят скважину как бы сбоку, чтобы зайти в ту скважину и ее заглушить. Даже если это будет продолжать идти, и они смогут поставить то, что они называют шапки около скважины, и они будут откачивать это на корабль наверх, то уже это значительно уменьшит все. Когда происходит такая авария, вы представьте, что у вас 1,5 километра трубы. Скорее всего, это просто легло на дно. И поэтому нефть может на самом деле выходить в 0,5 километра от этого места. Это как макарона, она упала, и внутри продолжает это течение. То есть они сейчас работают в 3 направлениях. Они пытаются перекрыть эти отверстия, откуда идет нефть. И одно из 3 они перекрыли. Теперь там осталось, там еще есть 2 источника.
Напомню, это был Владимир Рапопорт, глава американской компании, занимающейся установкой и проектированием морских буровых платформ и инфраструктурой морских месторождений. В эфире программа «Время свободы» в Москве, 17:15. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Киргизии в ходе беспорядков в городе Джалалабад погиб 1 человек, десятки ранены. Представители новых властей заняли здание администрации Джалалабадской области, захваченное ранее вооруженными сторонниками свергнутого президента Курманбека Бакиева. Подробнее на эту тему через некоторое время после сводки новостей. В связи с трагедией на шахте «Распадская» в Кемеровской области Генпрокуратура России проверит безопасность работ на всех шахтах страны. В Удмуртии 10 чиновников администрации Ижевска обвиняются в растрате. Должностные лица использовали бюджетные средства для отдыха за границей под видом учебы. Следственный комитет при прокуратуре Республики Алтай возбудил 2 уголовных дела в отношении Сергея Михайлова, депутата Госсобрания и учредителя независимой газеты. В Таджикистане подтверждены 84 случая заболевания полиомиелитом. Двое инфицированных умерли. На территории России полиомиелит выявлен у двух детей, прибывших из Таджикистана. В Таиланде минувшей ночью в результате перестрелок между силами безопасности и оппозиционерами убит человек, не менее 20 ранены. В Индонезии арестованы подозреваемые в подготовке государственного переворота, объявил глава национального полицейского ведомства. В афганской провинции Нангархар местные жители блокировали дороги, протестуя против действий иностранных войск. Сообщается о столкновениях с полицией и гибели одного из протестующих. Как всегда напомню, что с последними новостями «Радио Свобода», с репортажами наших корреспондентов, текстами программ, специальными материалами, блогами, рубриками и проектами и многим-многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу swobodanews.ru. Еще одна новость. Хамовнический суд Москвы, где рассматривается дело в отношении бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, до 17 августа продлил срок ареста подсудимым. Адвокаты назвали это решение «пощечиной правосудию», указав, что судья проигнорировал вступившие в силу поправки к действующему законодательству, которые исключают арест для обвиняемых по таким статьям, которые инкриминируются Ходорковскому и Лебедеву. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, называющие происходящее в Хамовническом суде Москвы вполне предсказуемым, тем не менее имели все резоны для того, чтобы рассчитывать на то, что суд откажется удовлетворять ходатайство гособвинителей, потребовавших, чтобы подсудимых оставили под арестом. 7 апреля изменилось российское законодательство, и для того, чтобы содержать под арестом подсудимых, которым вменяются те же преступления, что Ходорковскому и Лебедеву, нужны очень серьезные основания. Тем не менее, председательствующий Виктор Данилкин посчитал возможным продлить срок ареста до 17 августа, мотивируя это, в частности, сложностью дела и тяжестью обвинений, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Если и раньше мы говорили о том, что это совершенно бессмысленное какое-то действие, поскольку они и так отбывают наказание в приговор суда, поэтому нельзя найти ни одного основания, предусмотренного законом для избрания вообще меры пресечения и продления, потому что это регламентируется уголовно-исполнительным кодексом, переводом осужденного в то место, где рассматривается дело по существу. Но сейчас еще изменилось законодательство, но даже вот придумать невозможно основания, потому что они должны были либо скрываться, либо... Ну, то есть не могли это делать, как было в прежней редакции. Сейчас уже нужно было доказать, что они это делали. Естественно, этого доказать невозможно, поскольку они отбывали наказание, находились под стражей. Но, тем не менее, судья, в общем-то, решил, что ему проще вынести решение о дальнейшем содержании под стражей и продолжить нарушения, которые уже имели место.
Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант, накануне представляя возражение на ходатайство прокуроров, обратил внимание суда на то, что в вынесении решения о продлении срока содержания под стражей Ходорковскому и Лебедеву нет ни юридического, ни практического, ни элементарного здравого смысла, поскольку они отбывают наказание в виде лишения свободы по приговору Мещанского суда. И, по мнению защиты, цель прокуратуры – создать максимально суровые условия тюремного режима, которые ни Ходорковскому, ни Лебедеву судом определен не был. А сегодняшнее решение Виктора Данилкина Вадим Клювгант назвал пощечиной президенту.
Я считаю, что значение этого решения по своей беспрецедентности, вопиющего неправовому характеру, далеко выходит за пределы данного конкретного уголовного дела. Потому что это пощечина ни больше, ни меньше, как президенту страны, который эти поправки вносил и отстаивал, и добивался их принятия. И вот в одном из первых случаев, когда была возможность их применить, вот так бесцеремонно обошлись с законом, с президентом. Это удар по правосудию в целом, по государству в целом и по власти в целом, включая высшую власть в Российской Федерации.
Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». На юге Киргизии новая волна беспорядков. В Джалалабаде в ходе столкновения сторонников новой и старой власти ранены более 30 человек. В трех областных центрах задержаны организаторы митингов в поддержку экс-президента Курманбека Бакиева. В Ош введены внутренние войска и спецназ. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Временное правительство Киргизии расценило обострение ситуации на юге страны как попытку реванша бакиевских сил, которые пытаются дестабилизировать обстановку в стране. Соратники Курманбека Бакиева отрицают свою причастность к беспорядкам. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Комитета по защите Курманбека Бакиева Жанара Молдакулова. По ее словам, Бакиев постоянно призывает своих сторонников в Джалалабадской области к спокойствию и просит разойтись по домам, но они продолжают поддерживать прежнего президента. Подробнее о ситуации на юге Киргизии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Толкунова.
В результате беспорядков на юге Киргизии появились пострадавшие. Столкновения между сторонниками новых властей и экс-президента Бакиева идут вторые сутки. Как сообщил пресс-центр Минздрава Республики, в вооруженных стычках между митингующими погиб один человек, более 40 получили ранения, пятеро находятся в тяжелом состоянии. Как заявила на экстренном заседании Временного правительства глава кабинета Роза Отунбаева, уже очевидно, что вооруженные боевики Бакиевых любой ценой пытаются взять реванш и вернуть власть. Но новые власти не допустят возврата клана Бакиевых. На стороне временных властей весь киргизский народ, подчеркнула Отунбаева. По ее словам, временное правительство уже полностью контролирует ситуацию в республике, кроме города Джалалабад. Джалалабадская администрация уже расчищена от сторонников Бакиева, однако, по информации партии власти Атамекен, в городе до сих пор слышны автоматные очереди и взрывы. Надежда Толкунова для «Радио Свобода», Бишкек.
Кто стоит за новыми беспорядками в Киргизии? Бывший президент Курманбек Бакиев или какие-то другие политические силы? Об этом в эфире «Радио Свобода» размышляет киргизский политолог Марат Казакбаев.
Есть две точки зрения. Одни считают, так, особенно здесь на севере, что эти выступления, скорее всего, сторонников Бакиева. В это очень трудно вериться, потому что на юге, сколько я там бываю, там нет сторонников Бакиева. Есть мало количества родственников, там знакомых. Но, в принципе, люди еще понимают, что кровь пролилась, и его братья просто-напросто терзали в свое время и Джалалабад, и Ош, накладывали данью, занимаясь рейдерством. С другой стороны, временное правительство само неправильно поступило, оно начало делать очень большую чистку. По 7 апреля полетели очень многие руководители, в том числе губернатор Бакиров, экс-губернатор уже, да. И, естественно, люди возмутились, почему такие чистки очень сильно идут. И с этим они вышли как бы на площадь, на улицу захватили уголь администрацию. То есть на юге очень много оружия. Скорее всего, проплачивают братья Бакиева, Дианыш и его братья. Там, в общем-то, просто не доходит рука все-таки до конца, рука временного правительства. Да, временное правительство больше работает на севере. И у нас вчера назначили спецпредставитель Исмаил Исаков, вот временное правительство, довольно правильный шаг. Но нужно, чтобы еще никаких членов полиции здесь постоянно работали, то есть ваши или Джалалабаде.
Это было мнение политолога Марата Казакбаева. Любовь Чижова, «Радио Свобода», Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Сейчас в эфире ее первая часть. У микрофона Юрий Жигалкин.
Готова ли Россия к перезагрузке отношений с Соединенными Штатами? Такие сомнения вновь зазвучали в четверг в американских комментариях заявления российского министра иностранных дел, который предостерег США от односторонних акций в отношении Ирана. Критическое по тону заявление российского министра иностранных дел было особенно заметно в день, когда президент Обама передал на ратификацию в Сенат американо-российский договор о сокращении ядерных вооружений.
Выступив в Совете Федерации, Лавров настаивал на том, что страны, в отношении которых рассматривается возможность применения санкций Совета Безопасности ООН, ни при каких условиях не должны подвергаться односторонним санкциям. Как сказал Лавров, Россия видит проблему в том, что США не воспринимают верховенство международно-правовых актов с их участием над их собственным национальным законодательством. В тот же день постоянный представитель США в ООН Сьюзан Райс разъяснила, что Соединенные Штаты не могут обещать не прибегать к односторонним санкциям против Ирана, даже в случае принятия резолюции Совета Безопасности ООН. Заявление Сергея Лаврова не так уж удивляет и вполне вписывается в линию маневрирования российской дипломатии в отношении иранской ядерной программы. Так считает Генри Сокольский, исполнительный директор Вашингтонского центра политики ядерного нераспространения. Русские ведут себя довольно странно. Казалось бы, президент Обама только что направил на рассмотрение Конгресса соглашение об американо-российском ядерном сотрудничестве, отозванном созданное администрацией Буша после российско-грузинской войны. Это соглашение даст России доступ к новейшим американским разработкам, позволяющим ей усовершенствовать собственные ядерные реакторы. Русские этого хотят, но они при этом, по сути, отмахиваются, когда слышат просьбы США не содействовать развитию ядерной программы Ирана. В пику США Россия оставляет за собой право продать Ирану современнейшую систему ПВО. Видимо, добиваясь от Конгресса утверждения соглашения с Россией в области гражданской ядерной энергетики, администрация Обамы рассчитывала, что Россия поддержит ее в Совете Безопасности по иранской проблеме. Но Россия все еще считает, что может делать шаги, которых партнеры от нее не ждут. Лично я считаю, что мы не должны форсировать вопрос о развитии гражданского ядерного сотрудничества с Россией до тех пор, пока не получим гарантии того, что Россия не будет содействовать защите ядерной программы государства, которое мы рассматриваем как спонсора терроризма. Тем не менее, Генри Сокольский считает, что среди американских законодателей не наберется квалифицированного большинства голосов, необходимого для блокирования или изменения содержания американо-российского соглашения о ядерном сотрудничестве.
Число потенциальных заговорщиков, причастных к попытке теракта на Таймс-сквер, выросло в четверг до 4 человек после неожиданных арестов 3 подозреваемых. С подробностями Ян Рунов.
Обыски были проведены в Бостоне, Нью-Йорке и Нью-Джерси. Арестованы 3 человека, формально за нарушение иммиграционных законов. Но есть предположение, что люди могли быть арестованы либо за оказание сопротивления при обыске, либо по подозрению в связях с Фейсалом Шахзадом, пытавшимся взорвать автомобиль-бомбу на Таймс-сквере. Федеральные агенты ищут тех, кто передавал ему наличные деньги на покупку автомобиля, материалов для бомбы и на покупку авиабилета. Операция ФБР была проведена в результате показаний, полученных от Фейсала Шахзада, который признал себя виновным и начал сотрудничать со следствием. Он рассказал, что прошел террористическую подготовку на своей родине в Пакистане. «Мы, — сказал министр юстиции Соединенных Штатов Эрик Холдер, — теперь считаем, что пакистанский талибан стоит за попыткой взрыва бомбы». Но как это заявление согласуется с прежними утверждениями как представителей правительства, так и некоторых законодателей, в частности нью-йоркского сенатора Шумера, что Фейсал Шахзад — этакий одинокий волк, не связанный ни с какими террористическими организациями. Эксперт по проблемам терроризма, директор внешнеполитических исследований в Институте Катона в Вашингтоне Кристофер Пребл ответил. Отчасти проблема, связанная с Талибаном, в том, что это движение далеко не едино и неоднородно. В 2001 году движение состояло в основном из бывших студентов, стремившихся взять власть в Афганистане. Но Талибан сегодня состоит из разных групп, которые преследуют различные цели, среди которых до сих пор не было планов по организации терактов на территории Соединенных Штатов. На мой взгляд, попытка теракта на Таймс-сквере была настолько непрофессиональной, что трудно поверить, будто ее готовили талибы, которые на пакистанской территории проводят свои операции на совершенно ином уровне. Поэтому вполне естественно усомниться в связи Фейсала Шахзада с профессиональной террористической организацией.
На слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей республиканцы подвергли критике администрацию президента Обамы. Конгрессмены заявили, что попытки теракта в самолете на Рождество и на Таймс-сквере 1 мая были сорваны из-за некомпетентности террористов, а не благодаря мерам, принятым властями для предотвращения терактов.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке».
В эфире, я напоминаю, информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 24 человека пострадали в столкновениях сторонников и противников временного правительства в городе Джалалабад на юге Киргизии. Представители местных правозащитных организаций сообщили, что около 300 сторонников свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева заняли здание областной администрации в Джалалабаде. Утром у здания произошли столкновения, была слышна стрельба. В другом городе, на юге Киргизии, Оше, демонстранты освободили захваченные ими ранее здания областной администрации. От 3 до 5 человек убиты, по разным данным, в результате столкновений сил безопасности со сторонниками оппозиции в центре столицы Таиланда, Бангкока. Пострадали около 50 человек, среди них репортеры тайландского и французского телевидения, а также генерал, перешедший на сторону оппозиции. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело против заместителя мэра Москвы Александра Рябинина. Он подозревается в получении взятки. В двух крупнейших городах Греции в минувшие сутки произошли два взрыва. В Афинах вчера поздно вечером бомба взорвалась у здания тюрьмы. По уточненным данным, была ранена одна женщина. Сегодня в городе Салоники взрыв произошел в одном из помещений городского суда. Пострадавших нет. В связи с трагедией на шахте «Распадская» в Кемеровской области Генпрокуратура России проверит безопасность работ на всех шахтах страны. На «Распадской», где в результате взрывов 9 мая погибли 66 человек, остается неизвестной судьба 24 горняков. Суд в Москве продлил на 3 месяца срок содержания в следственном изоляторе бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Они останутся под стражей до 17 августа. В Таджикистане подтверждены 84 случая заболевания полиомиелитом. 2 инфицированных умерли. В Индонезии арестованы подозреваемые в подготовке государственного переворота, объявил глава национального полицейского ведомства. Вы слушаете «Время свободы», и я напоминаю, что, как всегда, со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». И вместе со мной в студии, как обычно в это время, в 17:32 по московскому времени, в студии со мной Ирина Лагунина, автор, ведущая и вдохновитель этой программы. Ирина, здравствуйте. Давайте, как мы с вами договорились, обо всем понемножку. Сегодня у вас несколько важных тем в программе. Давайте коротко.
Давайте, Саша, добрый день. Количество эпитетов ко мне растет по мере того, насколько часто я к вам прихожу сюда каждый день.
А мы благодарны.
Спасибо, Саша. Ну, у нас действительно сегодня несколько очень интересных тем в программе. И начну я с того, что само по себе потрясающее действо, которое происходило на этой неделе в Конгрессе США, запечатлел мой коллега Владимир Абаринов. А именно Конгресс решил начать собственное расследование того, почему вылилось нефтяное пятно в Мексиканском заливе. И, естественно, Конгресс обладает уникальными полномочиями, в том числе приглашать руководителей ответственных ведомств, организаций и компаний. И именно поэтому Конгресс вызвал к ответу BP. Довольно любопытно. Сам по себе даже вот механизм, сценарий того, как отвечают конгрессменам, как жестко ставятся вопросы, и это открытое пространство, это то, где, зачем может наблюдать любой американец. Так что вот само по себе действие очень интересное, и мне кажется, что вот... Да, да, Александр.
А на каком уровне BP вызван в Конгресс? Кто представляет в данном случае компанию? Директор какого уровня?
В таких случаях всегда представляется высшее руководство.
Высшее руководство.
То есть американское отделение. Вот, то есть это практика обычная в Конгрессе, и от конгрессменов стараются не увиливать в таких в ситуациях, особенно в ситуации, когда на BP лежит...
То есть не посылают пресс-секретаря, иногда бывает, например, в России.
Нет, это всегда высший уровень. Ну, вот это первая тема. Вторая тема – очень любопытный судебный процесс прошел в Мадриде. Пока еще приговор не вынесен, но испанская судебная система немножко отличается. Там сначала проходит слушание, а потом через какое-то время выносится приговор. Так что вот пока приговора не вынесено, но очень любопытно происходил сам суд над 3 подозреваемыми в причастности к теракту в Мадриде на парковке рядом с аэропортом в 2006 году. И фактически в ходе судебного заседания это дело начало разваливаться из-за того, что смогли доказать адвокаты, что все показания, которые дали эти трое, были получены под пытками. Более того, против прокуратуры завела уголовное дело по факту пыток параллельно с этим судебным процессом. Так что это вот вторая любопытная тема. И мы сегодня еще в программе завершаем рассказ о том, почему не опубликованы до сих пор архивы человека, который считается идеологом и в какой-то степени воплотителем политики Холокоста Адольфа Эйхмана. И сегодня речь пойдет о том, каким образом ему, как и многим другим, удалось перебраться сначала в Швейцарию, а потом в Буэнос-Айрес. И действительно ли существовала какая-то организация одна, или их было несколько, которые способствовали, наладили вот этот канал побега нацистских подозреваемых преступников?
То есть знаменитая Одесса?
Знаменитая Одесса, о ней тоже идет речь.
Спасибо, Ирина. Я напомню, что впервые в эфире в 22 часа по московскому времени радиожурнал «Время и мир» ведет программу Ирина Лагунина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В связи с трагедией на шахте «Распадская» в Кемеровской области Генпрокуратура России собирается проверить безопасность работ на всех шахтах страны. На «Распадской», где в результате взрывов 9 мая погибли 66 человек, остается неизвестной судьба еще 24 шахтеров, но, конечно, надежд на их спасение нет уже никаких. В Кемеровской области продолжает работать наш корреспондент Нина Абелюнос, и вот ее репортаж, записанный где-то около часа назад.
Сегодня утром было принято решение затопить все-таки выработок на шахте «Распадская», где скопился метан, чтобы вытеснить его. Также сейчас идет активная работа по тушению пожаров. Очагов возгорания под землей как минимум 15. Пожары планируют потушить к часу ночи по местному времени. В город доставили 3 тонны газа «Хладон», который используется для тушения пожаров на подводных лодках. С его помощью планируют снизить задымленность и уровень метана. Под землей остается 24 шахтера, и надежда на то, что они выжили, практически не осталось. Отряды горноспасателей продолжают замерять уровень концентрации метана на горящих участках шахты на глубине 460 метров, где сохраняется угроза взрыва. Единственные работы, которые могут начаться сейчас, это восстановление вентилятора на подстанции «Глухая», которая была разрушена взрывом. Эвакуация оперативного штаба пока не рассматривается с территории шахты, но количество людей, которые находятся в административном здании, еще вчера было ограничено. В Междуреченске хоронили сегодня еще 8 горняков. Еще 2 перевезут по просьбе родственников в Ленинск, Кузнецкий, Кемеровской области и Киргизию. Кузбассовцы острова переживают произошедшие трагедии. Многие приходят на кладбище, где на этой неделе уже прошли первые похороны. Приносят цветы, зажигают свечи. В Междуреченске по-прежнему целые сутки горят свечи около памятника шахтерам. Настроение у горожан подавленное. Город небольшой, население меньше 100 тысяч, поэтому практически у всех кто-то из знакомых, друзей или близких пострадал или погиб от взрывов. В толпе люди говорят о знакомых, которые оказались в эту ночь в забое, и о близких, кто, по счастью, в этот день не работал. Завтра, 15 мая, в Кузбассе объявлено днем траура, пройдут похороны еще 30 человек. В этот день скорбить вместе с междуреченцами будет вся область, хотя неофициальный траур уже продолжается неделю. В музеях области, назначенная на завтра ночь музеев, превратится вечер памяти горнякам. Жители города почтят память шахтеров и горноспасателей минутой молчания. Заупокойная служба пройдет в музее-заповеднике «Томская писаница». Настоятели храмов проведут молебны за здравие тех, кто пострадал в результате аварии и находится в больнице, а также панихиды по погибшим.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Кемерово Нина Абелюнос. В Междуреченске, городе, где расположена аварийная шахта «Распадская», состоялся несанкционированный митинг. На нем собрались от 1000 до 1500 человек, шахтеров, их родственников и знакомых. Они говорили о необходимости повысить шахтерам зарплаты и дать гарантии безопасности. Свои требования они намерены в письменном виде передать местным властям. С подробностями о том, что происходит сейчас в Междуреченске, корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко. Елена, здравствуйте, расскажите, какая информация у вас есть к этому часу?
Добрый день. Итак, сегодня действительно в Междуреченске состоялся несанкционированный митинг, на котором были от 1000 до 1500 человек. У него не было одного организатора. Люди узнавали о нем от друзей, знакомых через социальные сети, через форумы Междуреченска. Не было у митингующих и трибуны, и микрофона. Люди собирались группами и внутри этих небольших групп выкрикивали требования. Все они касались повышения заработной платы шахтеров, а также улучшения условий работы, гарантий безопасности на шахтах. Сообщалось также на одном из форумов, что местная администрация хотела собрать на площади у Дома культуры, где проходил митинг, детей из школ и поручить им рисовать на асфальте, таким образом, чтобы помешать собирающимся митинговать, собственно, начать свою акцию. Тем не менее, противоречивые сведения об этом поступают. Некоторые говорят, что видели детей, действительно рисующих на асфальте, некоторые нет. Как бы то ни было, люди собрались, они находились у Дома культуры несколько часов. Вот, в частности, среди них был Борис Левков, шахтер шахты имени Ленина. Он потерял на Распадской несколько своих друзей.
Двое суток пролежал там, достали вот меня живым. Ребята погибли, 5 человек. Ну, чего отнеслись, как вам сказать. Ну, дали 30% регресса, то есть 10 тысяч получаю каждый месяц. Вот и все. Трудом на работу устроился, стали переживать, заботиться о моем здоровье, как тебе, тебе же нельзя работать, принеси ту справку, принеси эту справку. Все нервы вымотали. Я уже вот честно говорю, я говорю, я сейчас... Внимание обратили. Ну, ты можешь дворником идти. Вот такая. Ты так же на шахте. Больше 5 килограмм поднимать нельзя. У меня сосед Мыльников. Вот отца видал, плачет. Не нашли еще. У нас Ленина с моей бригады ушли на распад. Вот один с бригады с нашей погиб. Похоронили. По фамилиям меня отбила память. Я плохо. Вот со мной даже здорово сегодня. Узнавать-то узнаю, а вот звать забываю. Когда на своих я уже точно хорошо знаю. Похоронили 2 соседей у меня.
Участники митинга в Междуреченске уверены, что свои требования и пожелания им надо сформулировать в письменном виде и передать местным властям. В частности, об этом говорил шахтер Распадской, который, к счастью, не пострадал, Дмитрий Разин.
Много? 1500 Люди хотят ответов на свои вопросы. Вопросов очень много. Завтра будет день траура, и после 6 часов может будет дальше этот митинг продолжаться.
Тем не менее, никто не смог уточнить, в каком состоянии сейчас находится документ, который планируется отправить местным властям. Возможно, он будет дописан завтра, когда в Междуреченске пройдет флешмоб, будут возлагать венки, зажигать свечи в память о погибших. Он произойдет у Стеллы, в нем планируется будет принимать участие губернатор. Несмотря на то, что все, кажется, понимают необходимость выдвижения неких требований о повышении зарплат и снижении рисков, не все родственники погибших участвовали в сегодняшнем митинге. Например, Евгений Опарин, который работал на Распадской звеньевым, до сих пор не найден, и его сын Данила Опарин не был на сегодняшнем митинге, и он один из многих родственников, которым просто тяжело приходить на такие мероприятия, тяжело вспоминать о том, что случилось.
Хочу поменьше думать пока об этом.
Итак, на сегодня это вся информация. Также стоит отметить, что митинг проходил абсолютно мирно, не было столкновений с сотрудниками милиции, были противоречивые сведения о количестве этих сотрудников. Некоторые говорили, что милиционеров было очень мало, а другие говорили, что было несколько десятков милиционеров, но они были в штатском. А как бы то ни было, все прошло мирно, и ожидается, что завтра состоятся подобные акции, возможно, перед возложением венков. Будем следить за развитием событий.
Спасибо. Я напомню, что с нами в эфире была корреспондент Радио Свободы Елена Власенко.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Велик ли шанс России стать хозяйкой не только Универсиады и Олимпиады, но и мирового первенства по футболу? Об этом говорим с футбольным обозревателем Игорем Фисуненко и Олегом Винокуровым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете «Время Свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
По меньшей мере 24 человека пострадали в столкновениях сторонников и противников Временного правительства в городе Джалалабад на юге Киргизии. Около 300 сторонников свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева заняли здание областной администрации в Джалалабаде. Утром у него произошли столкновения, была слышна стрельба. От 3 до 5 человек погибли, по разным данным, в результате столкновений сил безопасности со сторонниками оппозиции в центре столицы Таиланда, Бангкока. Пострадали около 50 человек, среди них репортеры таиландского и французского телевидения. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело против заместителя мэра Москвы Александра Рябинина, который подозревается в получении взятки. В 2 крупнейших городах Греции в минувшие сутки произошли 2 взрыва в Афинах и в Салониках. По уточненным данным, в Афинах ранена 1 женщина. Суд в Москве продлил на 3 месяца срок содержания в следственном изоляторе выплат Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Они останутся под стражей до 17 августа. В Таджикистане подтверждены 84 случая заболевания полиомиелитом. Двое инфицированных умерли.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». В Петербурге 25 мая откроется голландский памятник Осипу Мандельштаму и его жене Надежде. Композиция амстердамского скульптора Ханнеке де Мюнк представляет собой своего рода антитезу, поставленному недавно первому в Петербурге памятнику поэту как жертве большого террора – тень Мандельштама, архитектора Вячеслава Бухаева. В представлении де Мюнк памятник Мандельштаму – это прежде всего мемориал любви, победившей смерть. С Ханнеке де Мюнк побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко.
Два года назад, в 70-ю годовщину гибели Осипа Мандельштама в пересыльном лагере, Санкт-Петербургский государственный университет, где поэт учился, от установки памятника любви на своей территории отказался. Говорит инициатор проекта, автор композиции в честь Осипа и Надежды Мандельштам, голландская художница Ханнеке де Мюнк. В университете изначально иначе представляли себе памятник Мандельштаму. Им был нужен монумент, который передавал бы всю трагичность жизни Осипа и Надежды Мандельштам. В итоге появился памятник сродни надгробию. Да, в музее Ахматовой. Мой памятник абсолютно иной. Он оказался намного более жизнеутверждающим по характеру, нежели того ожидали в Петербурге. Однако он все равно пришелся по душе директору Ахматовского музея Нине Поповой, которая написала очень красивое рекомендательное письмо и приняла активное участие в дальнейшей судьбе проекта. Понравилась моя работа и директору музея Набокова Татьяне Пономаревой, которая также написала очень приятное письмо с призывом дать памятнику зеленый свет именно в этой форме, потому что это памятник Осипу и Надежде Мандельштам вместе. Ханнеке де Мюнк не стала разлучать бронзового Мандельштама с супругой и сплавила их фигуры воедино. То, как Осип и Надежда Мандельштам жили вместе и вместе посвятили себя слову, свободному слову, а также то, как Надежда посвятила себя трудам мужа, сохранила их, заучив наизусть, и передала его наследие будущим поколениям, само по себе жизнеутверждающе. Союз Осипа и Надежды Мандельштам сам по себе памятник любви. «О, как же я хочу, нечуемый никем, лететь во след лучу, где нет меня совсем». Этими строками Мандельштама будет оформлен постамент для памятника, который подготовил петербургский художник Хачатур Белый. На постаменте чаша, а из нее поднимается изогнутый ствол оливкового дерева. Стиль композиции навеян мандельштамовским армянским циклом, пронизывающим все творчество поэта стремлением высветить связь времен. Так автор памятника отвечает на вопрос критиков, что это у них под ногами. Это скульптурные элементы, которые я позаимствовала из древних культур, прежде всего раннехристианской, которая особенно интересна была в Армении. Некоторая детскость в положительном смысле прослеживается в армянском искусстве до сих пор. Свежесть, чистота. Чаша символизирует живую святую воду, тайну воды, с которой все мы произошли. Чаша установлена не на традиционную колонну, а на ствол молодого деревца. Я просто не могу представить себе Мандельштамов на тяжелой прямой колонне. Они в моем видении опираются на нечто хрупкое и изящное. На вершине ствола мужчина и женщина, слившиеся воедино. За плечами у мужчины и женщины две потусторонние фигуры, нечто среднее между ангелами и птицами. У мужчины в руке пачка бумажных страниц. Сама скульптурная композиция образует собой крону дерева. Все фигуры изображены в движении, словно ветер раскачивает крону дерева. Для россиян, для петербуржцев первый первую очередь ваше восприятие Мандельштама может показаться до кощунства воздушным. Да, я знаю об этом. Это, к сожалению, так. Мы иностранцы, не обремененные воспоминаниями о тяжелом, трагическом прошлом. Но мы тоже читаем стихи Мандельштама. Например, моего мужа, художника Сица Бакера, стихи Мандельштама вдохновляют на создание очень красочных работ. Мы, как иностранцы, испытываем потребность отразить другую сторону мандельштамовского творчества, не трагическую, а вдохновленную самой природой и такими простыми, но такими замечательными повседневными мелочами во взаимоотношениях людей, динамическую. К открытию памятника голландский художник Сица Бакер подготовил серию примитивистской графики по мотивам малоизвестных детских и юмористических стихов Мандельштама. Я бы хотел добавить, пусть мы и воспринимаем его в переводе, но сила надежды вдохновляет нас в стихах Мандельштама именно потому, что он сам страстно верил в то, что его стихи в будущем будут услышаны. Он продолжал писать, зная, что это приведет его к гибели, но что труды его не погибнут. И в этом заслуга его жены, которая хранила его тексты в памяти десятилетиями. Благодаря ей они дошли до нас. Поэзия была для Мандельштама как воздух. Писать означало дышать, но и писать, творить в безвоздушном пространстве было мучительно. Фигуры супругов Мандельштама в памятнике Ханеке находятся в воздухе, купаются в нем. 25 мая памятник любви в честь Надежды Иосипа Мандельштам откроют на территории филологического факультета СПбГУ. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Американская частная компания готова предоставить каждому американцу возможность узнать о том, предрасположен ли он к 70-кам опасных для жизни заболеваний. Но государство пытается затормозить осуществление идеи, сомневаясь в ее целесообразности. Неожиданный протест Федерального агентства по контролю за безопасностью лекарственных препаратов, прозвучавший в четверг, приостановил появление в розничной продаже революционного товара – набора для проведения генного тестирования. Крупнейшая американская фармацевтическая сеть Walgreens собиралась в понедельник выставить на прилавке 20-долларовые наборы, с помощью которых любой желающий может взять образцы своей слюны и отправить их на генные исследования в лабораторию компании Pathway Genomics. Лабораторная работа стоит от 75 до 250 долларов, в зависимости от вида тестов, которые, как уверяет компания, способны выявить предрасположенность к десяткам заболеваний, включая несколько видов рака, сердечно-сосудистые отклонения, диабет и другие опасные для жизни болезни. Но государственные службы считают, что на продажу такого необычного, непроверенного товара нужна ее санкция, несмотря на то, что это не лекарственное средство. Далеко не все с этим согласны, но далеко и не все уверены в том, что такой необычный революционный товар, генетический прогноз заболеваний, должен быть доступен для массового потребления. Что сегодня в действительности можно выявить с помощью таких генных исследований? Я спросил об этом профессора медицины Даниила Голубева.
В тех случаях, когда генное участие в возникновении патологии точно детерминировано, или, скажем так, в значительной степени детерминировано, то диагностика такого рода может считаться, если не абсолютной, то весьма близкой к абсолютным значениям. Но беда в том, что целый ряд заболеваний, таких как диабет, например, или болезнь Паркинсона, связаны не с конкретным геном и даже не с конкретным комплексом таких генов, а со значительно более размытыми генетическими структурами. И в этом случае говорить о стопроцентной предрасположенности данного человека к заболеванию, конечно, весьма и весьма трудно.
Почему эта инициатива вызывает такие противоречивые оценки?
Я думаю, что прежде всего это чисто психологическая сторона дела. Далеко не все люди хотят знать, что с ними будет в будущем. Они потерять могут душевный покой. Я хочу привести в качестве примера позицию профессора Джеймса Уотсона, творца современной молекулярной биологии, которому несколько лет тому назад подарили полную расшифровку его генома. Этот подарок тогда стоил $1 миллион. И он не захотел смотреть, будет ли у него предрасположенность к болезни Альцгеймера. Ему, человеку весьма пожилому, это не хотелось знать. Я думаю, что многие люди будут склонны таким же образом решать этот вопрос. Но в условиях, когда продажа таких сравнительно недорогих устройств будет весьма широко представлена, избежать такого соблазна трудно, и в результате человек может потерять покой. Это нежелательно.
В таком случае, есть ли те, кому реально необходим такой товар?
Наиболее серьезное применение такого рода тесты могут найти в семьях, у которых предки или близкие родственники больны теми или иными заболеваниями, например, раком грудной железы или болезнью Альцгеймера. Вот в этом случае использование таких тестов может быть и весьма целесообразным.
С профессором Даниилом Голубевым мы обсуждали споры вокруг продажи революционного продукта, теста, определяющего предрасположенность человека к десяткам заболеваний. Вы слушали рубрику «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Вкратце, интересные темы следующего часа программы. В первую очередь поговорим о том, что в Москве прошло заседание Центрального совета сторонников партии «Единая Россия». На этом заседании первоначально планировалось представить новую модель функционирования тех, кто составляет наиболее активную группу поддержки партии власти. Организаторы мероприятия обещали, что теперь сторонники будут вооружены новыми технологиями, применявшимися до сих пор лишь в бизнес-корпорациях. Вот о том, что в действительности произошло на собрании сторонников «Единой России», мы и поговорим в следующем часе программы «Время свободы». Вас, кроме того, ждут другие интересные репортажи и наши постоянные рубрики.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Междуреченск. Шахтеры выходят на митинги.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Лев Левинсон. Чем опасен кактус?
В блогах свободы.
Видеоблог Владимира Карамурзы. Как президент Медведев отбывает свой срок.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.